В эфире Радио М спецпроект «Донбасс».
Как жить во времена нестабильности? Как справляться с симптомами тревоги? Как искать смысл и находить силу, чтобы жить полноценно? Это актуальные вопросы, которые сегодня волнуют многих украинцев. В условиях неопределенности, связанных с войной на востоке страны, с российскими войсками у наших границ, с пандемией коронавируса и локдаунами, возникает много тревоги. Помимо этого, есть личные вызовы, конечно. Они у каждого свои. И иногда кажется, что так много разных проблем, что невозможно со всем этим справиться. Сегодня в рамках спецпроекта «Марафон Донбасс» на Радио М будем искать ответы на эти вопросы. Я ведущая Ирина Нестеренко и в гостях в студии практикующий психолог Яна Моос. Яна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что откликнулись на приглашение. Это, как я уже сказала, актуальная такая тема, и вопросы, которые мы будем поднимать, наверное, они такие насущные для каждого украинца, и не только, наверное, украинца, но поскольку наша аудитория — это жители Украины, радиоволны у нас также на восточную часть Украины, я думаю, что это будет важно услышать от практикующего специалиста о том, как заботиться о своем таком стабильном эмоциональном состоянии, психическом здоровье, чтобы чувствовать себя как можно лучше в условиях, в которых мы сейчас все есть. Я знаю, что вы не один год работаете и с ветеранами российско-украинской войны, и с их семьями, с людьми, которые переехали с востока на территорию мирной Украины. Это категории людей, которые пережили такие, ну, достаточно сильные стрессовые события. И вот, ну, из вашей практики, ну, из того, что вы знаете, да, что происходит с человеком, который вот, которому ему приходится в силу таких вот обстоятельств проходить через такие трудности?
Ну, на самом деле, каждый человек, да, уникален, и как он справляется с этим, это тоже его индивидуальные способности. Есть люди, которые на самом деле до сих пор не могут справиться со своими состояниями, да, как-то найти опору в жизни и, ну, по большому счету, начать все сначала. Потому что остались дома, остались даже какие-то родственники, которые не смогли переехать, друзья все разъехались. И это действительно очень стрессовые моменты, которые, ну, скажем так, да, угнетают. И вот умение с этим справляться — это уникальная способность каждого человека. Есть люди, которые действительно смогли с этим справиться сами либо с помощью специалиста и продолжают жить. Вот.
Будем говорить сегодня вот о тех кейсах положительных, да, о тех возможностях, которые есть у каждого человека. Вот как вы говорили, у каждого свой способ, свой потенциал, свой ресурс. Он точно есть. Иногда просто человеку, наверное, вот таких, когда сильный стресс, сложно нащупать, особенно сразу, на начальных этапах, да. И вот что, когда вот, когда человек переживает вот эти моменты такие неожиданные, да, когда вот пришла война или пришел коронавирус, сейчас тоже многие об этом переживают, да, мы знаем, что, ну, статистика такая неутешительная и тянется это уже вот второй год, и изоляция влияет, ну, и все новости, которые мы слышим, они, как правило, не придают хорошего настроения, да, когда вот такие события, которые, вот как мы говорим, иногда делят на жизнь на до и после, что происходит вот в человеке, в его вот базовом представлении вообще о себе, о мире, о людях? Что-то меняется или как он это осмысливает?
Ну, на самом деле здесь есть базовые убеждения, да, у каждого человека, которые могут нарушаться. И это такие, как мир безопасен, да, меняется на мир небезопасен, или я могу с этим справиться, на я не могу с этим справиться. И здесь, как бы, если мы находим вот ту опору, да, пусть это будет вера, да, какие-то духовные, да, искания, назовем это даже предназначение. Я очень люблю такую фразу, как когда ты знаешь зачем, ты можешь справиться со всем как, да, то есть, знаешь,
преодолеть,
как, да, преодолеть и справиться с этим.
Когда это про смысл, да, найти смысл в том, что происходит.
И пережить любое как, да, то есть вот про это. Поэтому здесь что еще могу сказать? Есть очень замечательные книжки, да, Франкла, да, «Человек в поиске смысла», mm-hmm. есть Эдит Эггер «Выбор», да, где, казалось бы, в каких-то нечеловеческих условиях человек находит смысл жить, mm-hmm. да, и выживает, и возвращается к жизни. То есть это такой, да, колоссальный пример, который стоит все-таки обратить на него внимание и поискать в нем опору.
Угу. Это мы уже как один из таких практических способов, да, что можно делать. Что еще? Вот если вот сам момент, когда, ну вот буквально вот там на днях, недавно что-то произошло, что, как может человек себе помогать? Или вот происходит, да, вот какая-то новость. Ну вот, например, на востоке страны, да, бывает, что, ну, время от времени даже на мирной территории они часто слышат обстрелы не так далеко. И это все напоминает о том, что происходило недавно, да, и что может быть. От этого тоже страшно. Как людям вот справляться с этими всеми симптомами? Ну, давайте, может, разделим немножко вопрос, да. Какие симптомы, такие симптомы тревоги, да? И как с ними справляться? Что может человек делать? Как он себе может помогать?
Часто, когда задаем себе вопрос, что я сейчас чувствую, да? Как я понимаю, что я сейчас тревожусь? То есть обычно это учащенное сердцебиение, да, угу. пульс, учащенное дыхание, иногда тремор, то есть симптомы, там озноб может быть, угу. Сжимается в животе, да, он становится напряженный.
Угу.
И тогда мы, да, что делаем? Важно прийти в состояние здесь и сейчас. То есть мы начинаем чувствовать тело, как бы чувствуем ноги, да, ладони, все тело целиком. Наблюдаем за своим состоянием, вот как будто так со стороны, просто чувствуем его, да, в течение 10 секунд буквально мы его наблюдаем. И оно постепенно начинает уходить. Вот когда мы переносим вот этот фокус внимания на себя, вот здесь, что я чувствую, uh-huh. да, на какое-то время, да,
uh-huh.
плюс-минус 10 секунд, и постепенно эти состояния ослабевают. Uh-huh. Это один из способов. Uh-huh. Другой способ — это...
То есть не избегать, не бояться этого, а наоборот сфокусироваться, да?
Да. Uh-huh. Часто мы что делаем? Мы машем на это рукой, да, как бы... Не понимаем даже вообще, что с нами сейчас происходит.
Ну, кстати,
и именно от этого происходит еще больше тревожность, потому что мы не понимаем, что происходит, а это само собой вызывает страх. То есть мы усугубляем свое состояние, когда мы этого избегаем.
Ну вот во время стресса человек плохо соображает вообще, да? Бывают такие мы там вещи, про, наверное, каждый человек такой переживал, что-нибудь такое сделаем, потом об этом жалеем, да? Но благо, что если там это то, что поправимо, да? А почему такая реакция у человека? Ну, похоже, это все одинаково в этом плане реагируют, да? Первая реакция, где во время сильного стресса, где эмоции так тормозят, вернее, рациональная такая часть, да, мыслительная, она тормозит, а наоборот накрывает эмоциями. Вообще, стоит ли этого бояться и как... Как себя вот вернуть в то, чтобы думать нормально, скажем так, принимать решения?
Давайте, наверное, сначала отвечу, да, как себя вернуть. Очень эффективный способ, то, что нам подвластно, да, это контроль дыхания.
Угу.
То есть благодаря дыханию мы можем контролировать свое состояние. То есть мы дышим вдох и медленный-медленный выдох. Да, то есть и так несколько раз. Еще один из способов дыхания — это когда мы дышим животом. Да, то есть мы обычно дышим грудной клеткой, да, верхней частью, но переносим внимание на живот. То есть надуваем живот максимально при вдохе и выдыхаем. Максимально грудную клетку сжимаем в позвоночнику, да, внутрь.
Но этому нужно научиться как-то, да?
Очень хорошо, когда это встроено в расписание, и тогда в каких-то стрессовых ситуациях нас автоматически будет тело помогать выводить из состояния стресса. Но ведь мы разумные существа, да, и можем это контролировать, и в случае, если себя целенаправленно выводить на дыхательные эти упражнения, на заземление. То есть если мы чувствуем, что вот такое состояние, как будто... земля уходит из-под ног. Да? Что важно сделать? Важно сесть, облокотиться спиной обо что-то, да? Почувствовать опору, почувствовать свои ноги, представить, как из ног вырастают корни, уходят глубоко в землю. Неважно, даже там, вы на 20 этаже, да? Вот это сама визуализация, она уже очень многое дает.
Ощутить, какая-то как ощутить почву под ногами, да?
Потому что
в стрессовом событии она как будто бы, как вот это даже использует эту пословицу, да? Как будто, ну, человек выражает так свои ощущения, да? Как будто бы земля ушла из-под ног.
Да. Это вот если прямо сейчас и здесь, нужно вернуться в состояние. Если мы понимаем, что это хроническое состояние, да, очень важно следить за расслаблением, да, внимание уделять именно расслаблению. Есть очень много разных техник, это и разные медитации, и есть такая очень, очень крутая техника, я считаю, парадоксальное расслабление, мышечное расслабление, да, Джекобсона. Можно в интернете поискать обширную эту технику. В чем заключается техника, когда мы вот это напряжение, которое у нас есть в теле, мы его усиливаем максимально и расслабляем.
А можете так на маленьком таком примерчике разобрать? Или вот, ну, как что, насколько усиливаем, ну, насколько вот, расслаблять и как сильно?
Начинаем, да, каждую часть тела, проходясь по телу, мы ее напрягаем и расслабляем. Допустим, мы берем кулаки, максимально их сжимаем, считаем до 10, расслабляем, считаем до 10. И так два раза, опять кулаки, считаем до 10 и расслабляем, считаем до 10. Дальше у нас идут плечи, максимально напрягаем и расслабляем плечи, все остальные части у нас не задействованы. Дальше мы подтягиваем плечи к ушам, да, напрягаем шею, тоже два раза. Дальше лицо напрягаем, да, корчим гримасу, сжимаем челюсти, максимально усиливаем мышечное напряжение и расслабляемся. Следующее мы напрягаем спину, верхнюю ее часть, делаем такую птичку, да, как бы расправляем плечи и напрягаем. Следующая часть – это живот. Мы максимально втягиваем живот к позвоночнику, держим 10 счетов, расслабляем его и дорасслабляем. Живот очень хорошо поддается вот этому как бы еще больше расслаблению, и тогда чувствуешь действительно еще больший прилив энергии, ну, или расслабления. У каждого индивидуально. Следующее – это мышцы ануса промежности. Мы их подтягиваем и расслабляем. Дальше такое упражнение, как утюг. Да, мы стопы на себя напрягаем полностью все ноги. Потом расслабляем. И стопы ставим на носочки. Напрягаем и расслабляем. Так проходимся по телу. И потом почувствуйте, насколько ваше состояние изменилось. Это помогает именно вот в хроническом стрессе, да. Даже если вы знаете, что у вас впереди какая-то стрессовая, какая-то стрессовая да, ситуация, или вы там нервничаете из-за чего-то, 10 минут, даже меньше, и совсем другое состояние.
Класс, спасибо, что поделились. Я, ну, наверное, каждый человек замечал, что во время стресса тело напряжено, да, вот мы там, и кулаки напрягаем, руки, ноги. А после этого, кстати, тремор потом возникает, да, и поэтому, когда мы практикуем вот подобные упражнения, это как, не знаю, как там почистить зубы, там умыться, какие-то, да, ежедневные наши рутины, бытовые такие дела. Можно это пробовать, и хронический стресс, он не будет так сильно влиять, да, когда мы постоянно в этом состоянии тревоги.
Еще хотела добавить, когда происходит стресс, что с нами происходит с дыханием, да, мы делаем вот это рефлекторное.
И задерживаем, да.
Да, задерживаем дыхание. Поэтому у нас проявляется спазм диафрагмы. Очень часто у нас спазмирована диафрагма, и я бы хотела, наверное, рассказать про работу с диафрагмой, потому что на самом деле диафрагма – это жизненно важная мышца, да, которая очень сильно влияет не только на физическое состояние, да, но и на эмоциональное. Больше тоже можно найти в интернете. Я даже, наверное, могу порекомендовать. В YouTube есть видео, как снять спазм диафрагмы, Карматский. Рассказывает, что нужно делать. Мы соединяем тыльной стороной руки, заводим их под, как бы, да, под солнечное сплетение, угу, под ребра, угу, посередине, под 45 градусов. То есть проекция у нас точка между лопатками. И ведем до первой небольшой боли. Что мы делаем с этим, когда мы почувствовали, что там есть боль? То есть в идеале болеть не должно. Мы продышиваем вот эту боль, мы как будто ее выдыхаем. То есть представляем, как мы берем эту боль, поднимаем и ее выдыхаем. Через время расслабление происходит, и потом до следующей, да, то есть как можно глубже зайти туда. Потом та же самая история, мы делаем проекцию левую лопатку, да, под 45 градусов, и правую лопатку под 45 градусов, проекция под правую лопатку. Таким образом мы работаем со спазмом диафрагмы, и это влияет тоже на наше эмоциональное состояние.
И уходит, вот, наверное, вот эта зажатость в животе, да, вот эти чувства, что там что-то есть.
Но это тоже такая регулярная практика, которой стоит уделить внимание.
Да, мы, к сожалению, мало о себе заботимся, вот, да, вот мы там еще там. Да, и базовыми потребностями, честно говоря, наверное, в стрессе особенно человек пренебрегает, да, вот что по этому поводу? Мы немножко вот про телесные практики поговорили, это как помочь себе после и как помогать себе, ну, такие превентивно, да, до вообще, какие должны быть в таком ежедневном расписании, какие простые техники для того, чтобы себя лучше чувствовать. А что в поведении вот в таком, ну, в базовом таком, и ежедневном, да, базовые наши потребности, что важно соблюдать?
Ну, для начала это, наверное, ритуалы, которые мы выстраиваем, да, какие-то рутины, то есть при карантине, мы знаем, да, нас закрыли, и очень многие не справились именно потому, что у них они залазили в кровать, да, не переодевались, уходили в какую-то, ну, назовем это спячку, да, такое замирание стрессовое. Что здесь важно делать, это обязательно идти делать зарядку, да, переодеваться из домашней одежды в обычную одежду, продумывать себе распорядок дня, да, то есть какие-то такие элементарные вещи, казалось бы, но они действительно очень важны и помогают нам справиться с какими-то неопределенностями жизни, да.
То есть все равно соблюдать, несмотря на то, что бы ни происходило вокруг нас, что мы там слышим из экранов телевизоров, лучше его, конечно, вообще не смотреть, мы говорим о его влиянии дальше, да? Но раз уж, ну, все равно новости мы слышим, да, и хочется действительно вот эту спячку, особенно зима, и где-то в эту спячку залечь, какие-то сериалы смотреть, не знаю, кто-то в игры играет, ну, у каждого свои, но важно вот эту поддерживать активность, потому что там до депрессии недалеко, действительно, если вот то, что вы описали, да, в пижаме целый день и так далее.
Да, физическая активность, она мега важна, даже просто прогулка в течение 40 минут на улице, быстрым шагом, медленным шагом вообще не имеет значения, время шагать 40 минут, это уже огромное подспорье тому, чтобы ваше эмоциональное состояние выравнивалось. То есть в депрессии одна из главных рекомендаций, да, это взять себя за шкирку, да, и собрать все силы возможные и невозможные, и пойти все-таки заниматься физической активностью регулярно. И, ну, как бы в депрессии, да, желательно это в группе, но как бы это не настолько важно. Важно именно физическая активность.
Угу. Ну и я замечала вот во время тоже, когда повышается тревожность, да, там говоришь с кем-то по телефону, например, и какой-то разговор, где появляется тревога, когда ходишь, я замечаю, что я так наматываю круги. Когда ходишь, успокаиваешься, как-то угу. вроде бы как лучше понимаешь, да, вот что происходит. Какой-то там механизм все-таки есть. Ну, мы не будем использовать здесь психологические термины. Надеюсь, что нам просто поверишь, что действительно есть такой встроенный механизм в человеке, который помогает самоуспокоению такому, да?
Да, и очень круто это соединять с тренировками дыхания, когда ты идешь и наблюдаешь свое дыхание, да, делаешь, как будто представляешь, что ты воздушный шарик, надуваешь легкие, да, грудную клетку и максимально его сдуваешь, то есть прижимаешь к позвоночнику.
Угу.
Ну, как такие нехитрые, да, способы тренировки, они потом, как я уже говорила, да, в случае стрессовой ситуации могут тело само правильно среагировать и выйти из этого, помочь выйти из этого состояния без участия разума.
Угу. Это как такая уже привычка нарабатывается автоматическая, да. И, кстати, вот вы говорите о тех рутинах, которые важно соблюдать, да, мне кажется, что это как раз вот, когда во время вот неопределенности, когда мы не знаем, завтра там, что еще там ведут по поводу там передвижения, непередвижения, да, какие ограничения, что там может еще происходить, но вот в эти моменты у человека теряется чувство контроля, как будто происходит что-то, что мы же привыкли планировать там на месяц, на год, на 5, на, кто-то на 10 планирует, да, строит планы какие-то, отпуска, работы, обучение и так далее, и тут вот в эти моменты происходит то, что все планы рушатся, но когда остается эта рутина, когда мы ее возобновляем, да, мне кажется, появляется как будто бы вот это чувство контроля, мы немножко себе возвращаем, что хотя бы это, хотя бы свою прогулку я могу контролировать, да, то есть если я там не могу передвигаться на метро, например, да, но я могу ходить вокруг дома, есть такая возможность, или что-то по дому сделать, да, и себе напоминать о том, что я, вот это я контролирую, потому что как раз тревога же с неопределенностью, да, очень сильно.
Да. А тут по поводу неопределенности еще момент, что, ну, во-первых, принять тот факт, что, ну, да, сейчас это так, как бы, и это, наверное, самый такой важный шаг, да, на пути к изменению, да, к возможности контролю, да. То есть спросить себя о том, что, а что мне поможет чувствовать себя более безопасно. Что мне нужно знать, может быть, если это какой-то нехваток информации, да, для того, чтобы я себя стал чувствовать лучше и уже что-то действовать в этом направлении, потому что наше бездействие хуже наших действий, даже если они с ошибками. То есть это еще более усугубляет, когда мы не действуем.
Ну, вот эта реакция замирания, да? Что если добавлять еще вот в это свое расписание те активности, которые нравятся, да? Ну, может, там прогулка кому-то нравится, для кого-то это усилие, да? А по поводу вот, ну, часто вот в таких ситуациях стрессовых люди забрасывают свои хобби, свои интересы, да, какое-то, ну, какую-то такую элементарную заботу о себе, ну, в плане вот то, что приносит удовольствие, это кажется не, ну, неважным сейчас, да? Что с этим делать?
Да, на самом деле культуры заботы о себе у нас нет, да, и нам приходится прилагать усилия и учиться этому. Одно из очень классных техник, да, рекомендаций, это составить список из 100 вещей или дел, которые вас наполняют, которые...
100 вещей?
Да, которые вам помогают почувствовать себя живым, да, вкус жизни, какую-то радость. Это может быть вообще все что угодно, там, пообщаться с животными, да, с какими-то своими кошечками, собачками. Это может быть, вот, как вы сказали, пройти прогуляться. Это может быть у кого-то баня, у кого-то просто встреча с друзьями. Да,
рисование, есть, вязание,
Да.
Творческие.
То есть то, что вам помогает почувствовать контакт с самим собой.
Угу.
Так бы я даже сказала.
Вот да, когда это становится таким второстепенным, да, наоборот, на этом нужно вспомнить и сделать акцент, что мне нравится или нравилось. И что я могу сейчас внести в свою такую
рутину? Да, и когда у нас какая-то хроническая, да, длительная стрессовая ситуация, просто брать каждый день и выполнять хотя бы одно дело из этого списка, то есть контролировать, ага, вот сегодня я умничка, я хотя бы одно сделала, да. Вот это тоже очень, очень помогает.
Яна, я еще сейчас вот сижу, думаю о том, что в этих всех ситуациях, да, у нас есть стрессовые факторы. Например, ну, коронавирус сам по себе, там вот пандемия, которая есть, да, она, ну, мы знаем, что это есть, уже как бы вроде бы, когда же приняли, уже 2 года с этим живем. Но когда нам постоянно напоминают об этом из экрана наших голубых телевизоров, да, или там лента Facebook, и там все время там мелькает что-то, ну, как вот быть, ну, есть стресс-факторы, которые в этом хроническом, скажем так, стрессе, да, они напоминают нам, подпитывают вот эту тревогу. Нужно ли быть в курсе и следить за новостями конкретно, что там, куда, куда, кто там, с кем была встреча, о чем договорились, какие там, не знаю, планы, стратегии у кого и так далее. Ну, что с нами делает эта информация? И что мы можем сделать с ней, чтобы нам себя лучше чувствовать?
Ну, вот смотрите, когда вы смотрите телевизор, и там есть какая-то информация, просто проанализируйте, спросите, как я себя чувствую, после того, как я об этом узнал, мне об этом сказали, я это просмотрел. Что при этом чувствую я? Мне стало лучше от этого или мне стало хуже от этого? И тогда тут про выбор себя. Да? Если я выбираю себя, я выбираю то, что мне доставляет лучшее состояние, да? А не то, что меня наоборот загоняет в стресс. Да? То есть если вам становится только хуже, это понятное дело, что стоит от этого отказаться.
Но когда вот такая рутина, мы говорили о рутинах, да, вот человек прогулялся, хорошая погода, вот снежочек идет, не сильный мороз, прогулялся, приходит, и вот по привычке включает, ну, берет пульт, включает телевизор и сидит, смотрит там вечерний выпуск новостей одного канала, второго. Но, как мы знаем, в новостях нам сообщают, какие новости, да? Кого-то ограбили, кого-то убили, ДТП, ну и так далее. Не только в наших странах, но и в других. И только в конце, как будто про между прочим, может быть одна хорошая новость, которая совсем не балансирует все то негативное, что было перед этим. Так вот, когда такой ритуал есть, и когда как привычка, да, как? Можно на что-то заменить? Можно, когда вот не приходит мысль рационально, полезно мне это или нет, да, человек уже сел, когда он это делает годами, например. Ну, то же самое там с соцсетями мы можем сказать, да, на какие-то сайты, когда мы заходим, отслеживаем какие-то новости. Как вот избавиться от привычки, которая такая, знаете, укорененная уже наша-наша?
Ну, так же, как и с любыми зависимостями, да. Мы сначала заменяем на что-то менее, да, как бы, которое хуже, то есть, которое не...
Не такое токсичное,
да? Да, не такое токсичное для нас. Потом мы продумываем о том, что в какие моменты я это делаю. То есть убираем психологический фактор. Ага, когда я вот это чувствую, я обычно делаю вот так вот и вот так вот. Значит, что у нас уже написанный список из того, что нас наполняет. Я могу заменить вот это действие на вот это. И тогда я буду себя чувствовать лучше. Прекратить. Да, сделать детокс, то есть удаляем Инстаграм, Фейсбук на какое-то время, да, то есть выключаем телефон, выключаем телевизор, то есть сегодня у меня по плану этого нету.
Ничего, никакой информации не давать мозгу вот такой негативный свай.
И со временем мы такие существа, которые приспосабливаемся ко всему, да, и находим сами замену этому всему, да, отвыкаем и постепенно переходим с этой привычки.
Ну, или найти вот сразу хорошую альтернативу. Например, включить радио М. Это уже на программу.
Да, как вариант.
У нас хорошие проекты разные для всех категорий и возрастов населения. Можно найти что-то полезное. Либо что-то, ну, то, что созидает, да, то, что придает хорошее настроение, а наоборот усиливает нашу тревогу. Мы поговорили о таких телесных практиках, мы поговорили о привычках, о рутинах, что можно делать для себя, да, что вот по поводу таких базовых потребностей я хотела бы затронуть еще тему сна, потому что расстройство сна очень часто связано, вот когда, ну, идет нарушение, когда у человека много тревоги, да, нам и сны снятся тревожные, и там позднее засыпание, раннее просыпание или просыпание по ночам. Ну, понятно, что в рамках эфира мы там не решим глобально, там не можем дать каждому конкретный совет, если есть эта проблема. Но какие-то базовые такие рекомендации давайте озвучим. Я думаю, что это будет полезно.
Ну, давайте начнем с того, что такое сон. Да? Сон — это состояние покоя, отключение контроля от, да, от происходящего и потеря интереса от раздражителей внешнего мира. То есть, ну, на этом можно закончить, и мы знаем, что нам нужно делать. Да? Это всевозможные техники расслабления, выключения внутреннего диалога, да, когда мы максимально делаем тишину и покой у себя в голове. Здесь очень важна психогигиена сна, да. Это такие вещи, как, опять-таки, создание ритуалов отхода ко сну, да, как у маленьких детей, да, у кого они есть и не знают, что, чтобы ребенок спокойно пошел спать, нужно его покормить, следом искупать, следом прочитать 10 страниц, там, допустим, книги, и все. Ребенок понимает, что когда изо дня в день одно и то же, он уже понимает, значит, что после книг, да, после книги мы ложимся спать. Вот, это одно. Следующее, это у нас должна быть определенная одежда для сна, да, то есть комфортное место для сна, то есть убираем максимально свет, да, то есть какие-то часы, которые горят. В идеале вообще шторы блэкаут, чтобы не заходил свет в помещение. Световые все раздражители убираем. Мы стараемся не перевозбуждаться перед сном, да, то есть не заниматься какой-то серьезной умственной деятельностью. Мы убираем экран, да, перед сном, хотя бы час-полтора, чтобы у нас телефоны, не было этого излучения, да, которое... Хотя сейчас на самом деле есть программы, которые нивелируют это синие, да, излучение, которое дает экран. Но опять-таки, так как это еще стрессовые, да, вещи, много информации, негативные какие-то новости, то есть это в любом случае влияет. Поэтому лучше почитать какую-то книжку. Да, на...
Как в старые добрые времена, когда не было смартфонов.
Пообщаться с дорогими, любимыми людьми. Вот. То есть мы говорили о том, что физическая активность очень важна, но важно, чтобы не было сильной физической активности во второй половине дня. То есть следить за тем, что мы кушаем, чтобы не переедать, не было каких-то очень острых приправ. Да, то есть,
ну и на ночь, наверное, не очень полезно, да, когда...
Ну, на самом деле тут на ночь, ну, нету, да, какой-то определенной, там, после шести не ем, нет, хотя бы два часа перед сном, чтобы не было, но с другой стороны и голодным спать ложиться тоже неправильно, да, лучше что-то перекусить, да, что-то легкое, вот. Что еще важно, да, какие-то помогать себе какими-то массажами, да. Есть очень хорошая точка, она находится у нас на запястье с внутренней стороны. Вот тут, вот, когда мы чуть-чуть подсгибаем руку, у нас появляются такие складочки, и мы несколько минут буквально массажируем эту точку. Очень хорошо расслабляет тоже.
Способствует дисциплине.
Да. Ну и опять-таки... искать настоящую причину нарушения сна, да, потому что этих причин на самом деле может быть очень много. И если вы не будете работать с основной причиной, то все вспомогательные, они со временем будут переставать работать. Первопричины это могут быть какие-то физические нарушения, да, болезни. Это могут быть психологические, да, какие-то раздражители, то есть тоже посттравматическое стрессовое расстройство. Это может быть депрессия. Ну, тут еще такой фактор, который мы определяем, либо недостаток сна привел к депрессивным состояниям, либо это депрессия привела, да, к нарушениям сна. Тоже внимательно за этим наблюдать. Из того, что я могу порекомендовать, это книги, чтобы углубиться в эту тему, да, это Шон Стивенсон «Здоровый сон», 21 шаг к хорошему самочувствию, и Мэтью Уолкер «Зачем мы спим». Там тоже очень хорошо расписаны шаги для улучшения и восстановления качественного сна.
Спасибо большое за рекомендации, такие практические, да. Если человек вот все пробует, помогает себе, там, дыхательные техники делает, мышечную релаксацию, вот расслабляется, делает, пробует использовать вот эти советы, которые вы сейчас дали по поводу сна, да, пытается так себя, и даже телевизор не смотрит, но сложно справляться со своей тревогой, сложно справляться с какими-то навязчивыми мыслями, когда какие-то воспоминания все время всплывают о тех событиях, которые он пережил. Либо же, может, и не было этих событий, но он себе представляет, потому что кто-то рассказывал, или там, ну, опять-таки, да, где-то рядом он был. Что можно делать, когда... Что делать, когда не справляется уже сам?
Это говорит о том, что мы не всегда понимаем, что с нами происходит. Да? Вот, допустим, приходит человек, это уже замечено было еще 100 лет назад, да, у него жесткая асимметрия в теле, да, то есть одно плечо выше другого. И человек этого не замечает и говорит: нет, у меня все хорошо. А мы видим, что, ну, да, есть эта проблема. Поэтому обращение к специалисту здесь может помочь выявить причину и помочь с ней справиться. То есть чем отличается стресс от психотравмы? Со стрессом человек может справиться сам, с психотравмой нет. Это уже к специалисту. Сейчас есть много разных программ для военных, для людей, которые переселились на территорию Украины.
Причем бесплатные программы психологической помощи, да. Но в то же время много программ, но в то же время много и стигмы, да, что там буду делать что-то, там ковыряться кто-то будет в моей голове, что там это надо все рассказывать. А если это было травматическое событие, это рассказывать, значит, вспоминать это, проживать снова все эти, опять-таки, симптомы и так далее. Человек не хочет избегать. Как вот с этим, как решиться вот сделать первый шаг, обратиться к психологу, к психотерапевту и попробовать решить свою проблему с помощью людей специально обученных?
Ну, на самом деле тут многое зависит от человека, к которому вы обратились. То есть если у вас есть доверие к этому человеку, как это понять, это обратиться, да, и просто с ним поговорить. Часто есть бесплатная первая сессия, либо 15 минут для того, чтобы определить, подходит тебе этот человек, ты можешь с ним поговорить открыто или не можешь. И вот эти все переживания, это же не на первой сессии, да, только по твоей готовности.
Если сначала ты... знакомство, то есть не нужно...
Да. Если ты чувствуешь, что ты готов к этому, тогда ты туда идешь. Ну и опять-таки, да, какие ваши приоритеты, да, в жизни, какие ваши ценности? Хочу ли я жить полноценной жизнью, да, когда у меня есть такая ситуация, хочу я что-то с ней сделать? Если я вижу, что я сам с этим не справляюсь, может быть, мне действительно нужна помощь в этом? И, ну, тогда ты принимаешь решение, как ты будешь с тем, что у тебя сейчас есть.
Но на самом деле это такой интересный опыт, достаточно такой захватывающий работы с психологом, да, когда с незнакомым, ну да, человек незнаком, это не друг, которому можно рассказать, да, как там поплакать на плече, но плакать можно. В кабинете психолога плакать можно. Или сейчас, если это Zoom, да, то обычно психологи говорят, чтобы там какие-то салфетки рядом были на случай, если нужно. Но вот удивительно, когда у человека болит зуб, он идет к стоматологу. Когда у человека болит там желудок, он идет к гастроэнтерологу, там сердце к кардиологу и так далее. Есть врачи, которые обучались и помогают справиться с этими симптомами. Но когда у человека тревога, из-за этого он не спит, он нормально не функционирует, у него там могут быть, у него может развиться депрессия на этом фоне, да, ну или в обратную сторону депрессии там еще и тревога, потеря работы, ухудшаются отношения с близкими, и нет этого понимания где-то, осознания, что это же как раз вопрос, ну это нарушение в мозге, это тот же орган. Ну, такой же орган наш мозг, такой же орган, наверное, самый важный даже, да, у него очень многое зависит, как и сердце, желудок и так далее, но почему-то вот, да, есть такая еще стигматизация, ну, жаль, очень жаль, что еще продолжается вот эта вот традиция Советского Союза, да, что это что-то, если обращается человек к психологу, значит, он псих, что-то с ним не в порядке. Хотя на самом деле это про заботу о своем мозге, помочь решить проблемы, те, которые мешают жить полноценно.
Ну, я еще хотела бы добавить, что вот это убеждение, что это не друг, мы, наверное, про себя вспоминаем, что иногда абсолютно чужому человеку, которого ты встретил просто на улице, гораздо проще рассказать про себя, чем тому же близкому другу.
Как говорят, в поезде попутчику можно рассказать всё, потому что вы никогда не встретитесь больше, да?
Поэтому, тем более, есть этический кодекс, да, у психологов, и одно из правил — это конфиденциальность, да, неразглашение информации, не только которая на консультации, но и личности, да, которая приходит за помощью. Поэтому в этом плане все-таки стоит о себе позаботиться.
Тем более, если есть такая возможность, ну, нет возможности оплачивать, например, да, потому что, ну, понятно, что за один раз проблема какая-то серьезная, там, да, если высокий уровень тревожности или депрессия, или тем более ПТСР, за один раз это не решается, и это, ну, это услуги, которые нужно оплачивать, но есть также для тех категорий, о которых мы упоминали, ветераны, члены семьи, люди, которые переехали на территории, где Донецкая, Луганская область, где работают кризисные службы, мобильные бригады украинских психологов, тоже можно получить помощь, это все бесплатно, важно находить. Может быть, вы со своей стороны скажете, где, ну, какие-то контакты, как найти в интернете какой-то, какие-то,
ну, вот смотрите, возможно, по поводу того, что это только какие-то специальные службы, только для этой категории людей, нет. На самом деле можно найти... Есть начинающие специалисты, которые, допустим, заканчивают программу, и у них, ну, им нужно набрать определенное количество часов именно по этой программе. И они либо делают скидки, либо берут на безоплатной основе. Искать таких специалистов. В Фейсбуке достаточно групп, в которых появляется эта информация, специалисты выставляют, что... Я заканчиваю вот это и готова взять столько-то человек в работу. Также есть специалисты, которые, знаете, есть такая вот тема 10% в благотворительность. И они это делают не деньгами, а своими услугами. Да?
То десятина есть, от своего времени.
Да. Вот, поэтому просто узнать... Такие специалисты есть, и я знаю их достаточно много. Если есть желание, это можно решить.
Да, я как раз вот этим вопросом хотела вот эту стигму разбить, что это дорого, да, часто тоже еще говорят, ну, психолог, это же дорого, это же надо там, ну, не раз прийти, да, лучше не буду и начинать, чем начать и не закончить, да. Но есть программы, вот как вы говорили, и со скидками, и бесплатно где-то. Из тех бесплатных, которые я знаю, для категории, о которых мы говорили, это программа СЭТа, можно тоже загуглить, найти. Вот вы упоминали перед эфирами Институт психологии здоровья, тоже можно найти в Facebook их. И там есть группы, кстати, расскажите немножко, вот вы группу говорили, скоро будете начинать.
Группа по гореванию, да.
Для людей, которых пережили потерю близких.
Да, которые пережили потерю близких своих, и им нужна в этом помощь, да, могут сами не справляться, либо даже справляются, но нужна поддержка, да, нужна группа, которая понимает, о чем ты. Вот, и где-то через месяц, да, плюс-минус, планируется такая группа. На этой страничке, которую вы озвучили, будет форма регистрации, да, ее нужно будет заполнить.
Угу. Институт психологии здоровья еще раз.
Да, и с вами свяжутся.
Эта группа бесплатная, не какое-то время, да, длительность, там пару месяцев, по-моему, да? И можно даже прямо вот к вам попасть.
По норвежской программе, восьмишаговая программа по работе с гореванием. Это приезжали и программу давали, именно государственную программу, которая работает в Норвегии.
Мы сейчас поговорили о том, что важно обращаться к специалисту, важно вовремя себе оказать такую помощь, чтобы это не затягивалось там, на месяцы, на годы, чтобы не усугубляло состояние. Но если человек еще так, как украинское слово, вагается, да, колеблется, каким себя окружением, какими социальные связи какие должны быть, чтобы... улучшалось их свое самочувствие, состояние, да, вокруг нас есть разные люди, мы в разных таких сообществах бываем, да, дома, на работе, где-то, не знаю, транспорт, какие-то сообщества конкретные, да, организации, фонды и так далее. Где важно, с кем важно находиться, да, как выстраивать вот эти связи, изоляция полезна или нет? Я уже много вопросов задала, да, все сразу вот что пришло на ум, что важно.
Я бы, наверное, хотела дать одну такую небольшую технику, да, по поводу социальных связей. Рисуем на бумаге, обрисовываем свою ладонь, да, и... На каждом пальчике пишем список людей. То есть мизинчик, допустим, это у нас люди, которые защищают, да, которым я могу обратиться за защитой. Допустим, безымянный — это тот, кто меня мотивирует, и написать список людей, которые меня мотивируют. Там, допустим, средний палец — это тот, кто может меня выслушать, если мне необходимо. Тоже это может быть список. То есть указательный, допустим, это тот, кто может помочь мне справиться с какими-то трудностями, кому я могу обратиться за помощью. Там, большой палец, допустим, тот, кто меня веселит, да, с кем мне весело. И здесь на самом деле могут быть не только люди, которые я знаю, да, это может быть кто-то из там, психолог, социальный какой-то работник, кто-то там в церкви, да, то есть очень много такой помощи, да, в социальном окружении дает именно церковь, да, то есть в интернете есть много групп, где можно пообщаться, где можно завести какие-то знакомства, по интересам разбиться, то есть, ну и да, в каждом пальчике тоже может быть я, и здесь опора на себя тоже, важно ее чувствовать, да, и находить.
Классная такая техника, я, кстати, так слушала, я не слышала ни раньше, и думаю, что надо будет себе такую ладошку сделать, да, это так визуально человек запоминает, и когда важно, да, можно сразу вспомнить, вот кто меня там на мизинчике, на безымянном, да, записан, кому можно обратиться. Вот во времена сегодняшние, когда мы живем, да, когда нас... вынуждены мы там где-то дистанцироваться, ну, то, что там маски, понятно, да, и там, ну, такого... Контакты реже все-таки, да, в связи с тем, что не все могут ездить, есть ограничения, да. Как все-таки вот чувствовать свою такую сопричастность к человечеству, да? Потому что это же очень важно, контакт с другими, да, мы себя не можем чувствовать, человек не может полноценно чувствовать себя счастливым отдельно от других. Даже вот по исследованиям, да, когда исследовали счастье, на первом месте это как раз вот контакт с другим человеком, люди, mm-hmm. да, семья, близкие. Это, ну, необходимое такое условие для счастья.
То, что вы говорите, это, ну, я слышу, да, это вы говорите про страх больше взаимодействовать, да, выходить из какого-то своего безопасного пространства, да, и идти угу. в мир.
Ну, когда уже привыкли вот так, вот знаете, тоже так общаюсь с друзьями даже, или мы там где-то встречаемся, и такое чувство вот, что, ну, так этого не хватает, так давно мы вот так не собирались вместе, ну, это гораздо-гораздо реже, чем было раньше. И, ну, эти моменты как-то по-особенному ценишь, но, с другой стороны, есть вот это привыкание, что, ну, как-то меньше людей вокруг тебя. Если встречаемся, то, ну, чаще это через экран, ну, там, Zoom-программы, mm-hmm. да, все используют в основном, какие-то мессенджеры, переписки, звонки. Но вот этот контакт личный, где, может быть, ну, даже там похлопает кто-то по плечу, да, или объятия, или вот выпить чай, там, не в зуме, а вместе встретиться, и ради этого, да, проехать целый час, чтобы, там, на другой конец города, чтобы встретиться и выпить чаю, пообщаться, хотя это можно было сделать по телефону, но для самочувствия, для такого наполнения, ну, человеческого такого чувства наслаждения, да, в компании другого, ну, эти усилия стоит делать. Хотя с точек зрения вроде бы выгоднее там.
Я за контакты, я действительно за то, чтобы люди встречались и общались. Даже если вспомнить Наполеона, да, который входил к чумным, да, и не заболевал, потому что у него не было страха. И тут важно вот этот страх, да, который нам нагоняют отовсюду, с ним справляться, да, с ним работать, потому что он очень садит наш иммунитет и, наоборот, mm-hmm. нас заводит в состояние стресса и упадка нашего mm-hmm. иммунитета. Ну, как бы тут, конечно, такая фраза, да, на Бога надейся, сам не плашай, да, то mm-hmm. есть это не отменяет там,
масок, да, антисептики,
mm-hmm. мытье рук там и все остальное, вот, mm-hmm. но тем не менее вот этот живой контакт, пусть даже не в большом количестве, как мы раньше привыкли, там mm-hmm. какие-то концерты, какие-то mm-hmm. там мероприятия большие, но вот личный контакт, он действительно очень важен, его важно сохранять.
Mm-hmm. Ну и вот эта причастность, да, к каким-то сообществам, те же там фонды, организации, ну, искать, где-то могут помощь мне оказать, где-то я могу быть полезным, поволонтерить, да, или церкви, да, когда, да, мы можем служить, помогать другим.
Хороший, да, момент про волонтерство, потому что тогда у нас появляется вот эта вот опора духовного развития, да, предназначения, смысл, веры, да, смысл жизни. Да, это один из способов, да, как мы можем это почувствовать.
Угу. Ну и теперь в этом контексте, когда кто-то на этой ладошке записал наше имя, да, и звонит и говорит, или предлагает встретиться, ну, подержи, мне тяжело сейчас, да, угу. Какие есть такие фразы, табу, знаете, вот, ну, запретные, что нельзя человеку говорить, когда он, ну, мы знаем, что у него сложная ситуация жизненная, там, высокий уровень тревоги, какое-то эмоциональное состояние такое нестабильное. Какие фразы точно нельзя говорить?
Ну, на самом деле, как бы я больше склонна к тому, что никакие фразы нельзя говорить, а что можно, да?
Mm-hmm. Мы так... Давайте от обратного, да?
Чтобы не программировать, да, как нельзя, давайте mm-hmm. посмотрим, как можно, mm-hmm. да? То есть будьте эмпатичным. Говорите о чувствах, да? То есть вы не расспрашиваете и не лезете, а как бы вот... в самую боль. Если человек готов с вами об этом говорить, да, поддерживайте этот разговор, да, как бы не переводите это на себя, как, а вот у меня, mm-hmm. вот моя история, mm-hmm. вот
и
такая.
И кажется, что
вот.
Это так вдохновит.
Да-да-да.
А человек стоит такой, ну вообще-то я хотела поделиться.
Да, про себя. Вот, поэтому умение выслушать, да, вот то, что мы написали на пальчике, это важный навык. То есть и важно проговаривать чувства, как свои, так и инициировать, чтобы этот человек говорил про свои чувства. Не только про факты и свои мысли в голове, но и про свои ощущения. Вот. Также предложите свою помощь, какую-то конкретную. Причем не просто, ну, если хочешь, я могу это сделать. Но как бы это не работает, да. Я вот могу сделать вот это, завтра смогу прийти во столько-то. Угу. Тебе удобно будет? Угу. То есть конкретно и четко, потому что часто, когда человек в какой-то трудной ситуации, он даже не замысливается о том, что ему нужно это сделать.
И тем более, кто ему может в этом помочь.
Да, а тем более попросить помощи. То есть часто вот это вот «я сам справлюсь», оно настолько сильное, и вот это чувство вины, что «я не справляюсь», оно тоже сильное. И когда вы предлагаете эту помощь, пусть сначала человек будет отказываться, но потом он согласится и впоследствии будет очень благодарен вам за то, что вы все-таки это сделали.
Ну, позвольте мне тут все-таки вот эта фраза «табу» крутится, я ее назову, когда в этом же контексте, когда, ну, если что, обращайся, ты, ну, звони, если что.
Да-да-да.
Это вот правда. Вы уже сказали, как правильно, а вот такие вот фразы нельзя. Ну, если что, да, хочется спросить. Ну, и понятно, что это такое очень все абстрактное, и вряд ли человек позвонит.
Да. Тут еще про, хотела добавить еще про оценивание и критику, да, то есть придумывать, как тебе решить эту ситуацию. Ну, мне не надо решать эту ситуацию, я хочу, чтобы меня выслушали, да, поделиться с тобой тем, что у меня есть внутри.
Если мне нужен будет совет, то я спрошу.
Да, и, ну, то есть не давать вот этих вот непрошенных советов, ну, это тоже...
Ну да, мы часто в чужих жизнях, мы эксперты, а со своей уже сложнее разобраться.
Да, вы можете задавать какие-то наводящие вопросы, там, а как у тебя вот тут, вот, да, а что ты чувствуешь, когда вот это?
Ну, на самом деле, быть рядом, это то, что нужно каждому, да, чтобы рядом кто-то был.
Вы можете молчать и ничего не говорить, просто быть рядом. Но и это уже будет очень большая помощь и поддержка.
Присутствие другого рядом, оно уже такое исцеляющее, терапевтичное, да, поэтому... Да. Это тоже очень важно.
Ну и опять-таки тут чувствовать меру, да, и не быть навязчивым. Если человек хочет побыть сам, принимать это. Не всегда люди в трудных ситуациях хотят, чтобы с ними рядом кто-то был. Часто им хочется побыть самим.
Да, свои потребности у каждого и в каждый период времени. И здесь как раз вот это.
Важно обозначить, что когда тебе будет необходимо, я рядом. Да? То есть ты можешь всегда мне позвонить.
Да, мы такие, ну, мне кажется, затронули самые важные аспекты. Конечно, эта тема такая может быть бесконечная, и час у нас времени так пролетел незаметно, да, о том, что хотели, так наметили, да, для себя, чтобы это было максимально практически, мне кажется, у нас получилось вот именно не теория, потому что теорию можно в интернете прочитать, да, но такие практические шажочки, которые можно делать, чтобы помогать себе, чувствовать себя как можно увереннее и стабильнее в этом быстро меняющемся мире таких новостей, да, когда картинка каждый день новая, новости, которые мы слышим, часто неутешительные, но находить ресурсы, находить помощь, самопомощь, помощь в других, помощь в специалистах, помогающих профессии, это очень важно. Ну, я такой итог подвела, но хочу от вас тоже, чтобы вы обратились к нашим слушателям, зрителям и такое пожелание от психолога Яны Моос.
Ну, наверное, подводя итоги, да, нашей сегодняшней беседе, это все-таки уделять внимание себе, да, заботиться о себе, наполнять себя какими-то, пусть элементарными, но очень важными позитивными эмоциями. Возвращать себя в свое тело, в здесь и сейчас состояние.
Спасибо большое за сегодняшний наш разговор такой практичный, где-то терапевтичный, да, думаю, что... кто-то возьмет для себя что-то полезное и немножечко, хотя бы немножечко улучшит свои такие каждодневную будничную жизнь и станет в целом где-то лучше. А еще расскажет другому, и второй что-то тоже может применить. И таким образом будем поддерживать друг друга, друг друга в это время, без этого никак. Спасибо слушателям, зрителям, что уделили это время для себя, прослушали передачу. Эта программа проходила в рамках спецпроекта «Марафон Донбасс» на Радио М. Всего доброго.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.